Уважаемые братья и сестры, на радиоканале «Воскресенье» рубрика «Беседы о вечном». Сегодня руководитель миссионерского отдела Свято-Симеоновского кафедрального собора города Челябинска священник Дмитрий Киряков продолжает беседу о заповедях Божьих.
Сегодня мы слышали Евангелие о гадаринском бесноватом. Да? Люди в этом городе потихонечку, вот мы сейчас изучаем заповеди Божьи, а они потихонечку, совсем немного, нарушали. Вот как вот мы сейчас говорим, ну а как? Вот в пост, в разгар поста, в ночь 31 декабря на 1 января, вот пост, да, строгая неделя поста. Ну можно же жареную курицу, да? Ну можно же оливье, а что такого? Пойдем к отцу Дмитрию, ну неужели он не отпустит этот грех? Ну, я, мать, батюшка, что делать? Шампанское. Я сама не хотела, да? К детям пришла, и чтоб не портить, вы же сами, помните, говорили, что со всеми надо в хороших отношениях. Вот вас послушалось, простите меня за это, да? Вот. А тут уже все ничего не скажешь, обед есть обед, простите меня, да? И смотрите, свинину выращивали, нарушали пост, нельзя было свинину евреям, нам сейчас можно, им нельзя. Почему? Потому что до этого вся пища была сакральная, которую народ Израиля ел. Почему? Потому что в нем он должен был вырасти, что? Главная жертва за грехи всего мира. Христос должен появиться. Поэтому народ Израиля ел только жертвенную пищу, только ту пищу, которая могла быть принесена в храме Иерусалимском. Мы в дальнейшем в книгах Второзаконие, да, Исход, будем на это обращать внимание, какую пищу. Любая, допустим, много не понимает, почему нельзя было в жертву волка принести? Вот объясните, почему, да. Или почему, если мы приносим овна или быка в жертву, он должен был быть одного цвета? Почему он должен быть без порока? Почему он должен быть, этот бычок, да, теленок, первенцем? Перворожденным. Вот кто может сейчас объяснить? Это же прообраз Христа. Он же первенец. Он первый рожденный во всей вселенной. И даже до начала создания вселенной он перворожденный. Он просто предвечный сын предвечного Бога Отца. Он же и первенец из мертвых. У него был порок? Нет ли порок? Поэтому жертва должна... А какая жертва могла быть свинья? Такое же грязное животное. Вот поэтому нельзя было есть свинину. Сейчас мы наоборот едим свинину. Почему? Потому что наша жертва уже принесена. Мы на себе жертвенники носим. Крест – это жертвенник, на котором была принесена жертва Сына Божьего во искупление грехов всего человечества. Теперь, если мы отказываем себе вкушать какую-то пищу, да, в себе отказываемся, не с точки зрения диетологии, да, а именно, что какая-то пища чистая, какая-то нечистая, какая-то халяльная, какая-то нехаляльная, какая-то кошерная, какая-то некошерная. Мы совершаем грех. Почему? Потому что мы уже от этой жертвы отказываемся. Сейчас все, жертвенных нету животных. Сейчас кровавая жертва запрещена, потому что уже была принесена самая главная жертва Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа за грехи всего мира. А в том Израиле, о котором сейчас пришел Христос, в гадаринский город, да, еще не было такого. То есть постановление о том, что нельзя есть свинину, а соответственно выращивать ее, еще действовало. Нельзя было выращивать. А почему они выращивали? Вот есть такое мнение, что они продавали. Есть такое мнение, что все-таки они ели. Ну а зачем продавать? Взяли, ну продавали бы, я не знаю, овечек, продавали бы именно коров. Почему брали за свинину? Свинья – такое удивительное животное, да, которое вот до 80 килограмм веса, вот у него биологический вес 80 килограммов. Вот до этого момента у него прирост килограмма мяса и жира происходит из-за употребления 4 килограммов пищи. Вот таких, такого прироста, ну не знаю, по-моему, только у карпа есть. Кто, по-моему, меньше. То есть растет как рыба, удивительное такое животное. И евреи – это люди, которые умели считать, хотя у них не было калькуляторов, они хорошо считали. Они понимали, что вот выгоднее взять все-таки поросят. И представьте, тут еще, смотрите, как это мы, русские, свинью держим у себя и там кормим, кто-то любит, кто-то не любит, у кого-то в хороших условиях, кто-то не очень, кто-то чистит, кто-то не чистит. А евреи-то они же еще лучше. Наняли пастухов трех-четырех. И вообще и в поле их выгнали. Вообще ничего не надо делать. Пасись и все, и набирай массу. Ну не съела ты 4 килограмма сегодня мяса. Ну 3 съела. Ну не килограмм, но 700 грамм прирост уже есть мясо. То есть таким образом они творили потихонечку нарушение заповеди Божьей. И очень важно, смотрите, вот мы изучаем заповеди Божьи, как эта тема актуальна. Они нарушали заповедь Божию о свинине, и в это время появляется у них кто? Гадаринский бесноватый. Видите как? То есть вот мы когда начинаем выполнять заповеди Божии, даже если мы не православные люди, не христиане, но заповедь Божию выполняем, Господь, Он все равно дарит какую-то благодать. Вот скажите, я почти каждый раз задаю такой вопрос. Вот есть одна заповедь, которая обещает долгие лета жизни на земле. Пятая заповедь. Вот в каких регионах мира пятая заповедь, это уважение к родителям, почитание родителей и старших, исполняется особенно усердно. Не надо говорить мусульмане. Давайте возьмем регион. Кавказ. Там живут и мусульмане, и христиане, и христиане православные, и монофизиты. Да? И еще? Япония. Армяне, то, я говорю, монофизиты. Это тоже Кавказ. И Япония. Там живут буддисты, язычники, и есть тоже православные люди, есть и протестанты. Вот там пятая заповедь особо сильно исполняется. Вот взять Японию или Кавказ, причем Кавказ любой, хоть осетинов, хоть абхазов, хоть армян, хоть азербайджанцев, совершенно разные веры, совершенно разные культуры, сейчас я перечисляю. Но везде почитание идет старше. А теперь ответьте мне на вопрос. В каких двух регионах на Земле самая большая продолжительность жизни? Кавказ и Япония. Видите, то есть вот Господь, Он говорит, я от вас не скрываю. Если вы начинаете исполнять заповеди, я вас поощрю. Если вы начнете нарушать заповеди, Он же любящий Отец, я вас обязательно накажу. Страшный, бесноватый появился. И Господь, смотрите, вот, кстати говоря, это Евангелие, в котором Христос называется прямо Богом. Помните, бесноватый, когда исцелился, он что просил у Христа? «Возьми меня с собой». Я уже, мне ничего не надо, я никуда не хочу идти, только с тобой. А он говорит, нет, иди в город и расскажи всем, что сделал с тобой Бог. И тут же идет он и всем рассказывает, значит, что сделал с ним Христос. Потому что, почему этот бесноватый, на него было нападение 6000 бесов. Представляете, какой бедный, несчастный человек. Кто их мог изгнать? Именно только один Бог. Только Бог. И очень интересно раскрывается бесовская природа в сегодняшнем Евангелии. Когда Христос подходит, бесы начинают кричать, что мне и тебе, Сыне Божий, что ты раньше времени пришел сюда мучить меня? Да? Ровный разговор двух авторитетов. Да? Что это? Мы не поделили пространство и время еще с тобой, а ты уже начинаешь. А потом сразу раз поменялся. Заверещал, нет, нет, не выгоняй меня в гиену огненную. А какая гиена? Была тогда в то время гиена огненная? Не было. А откуда знает об этой гиене огненной бесы? Вот в том-то и дело, что не все. А они знают кое-что. Они как экстрасенсы. Вот что-то знают, понимаете, но не до конца. Они осведомлены. Бесноватый не знал. Евреи вот этого не знали, которые свиней выращивали. Апостолы, которые со Христом шли, не знали еще, что придет час, когда будет сооружена гиена огненная, бездонная, куда будут выброшены все духи злобы. Они осведомлены, они об этом знают, но они перепутали, они же опозорились сейчас. Они подумали, что раз пришел Христос, вот прямо сейчас и будет гиена огненная, и прямо сейчас их бесов, которые только что кричали, что мне и тебе, Сыне Божий, что ты пришел раньше времени, что они прямо сейчас будут выброшены, они этого не знали. То есть они перепутали и начали умолять его, чтобы он их не в бездну огня бросил, а отправил обратно к свиньям. А свиньи – это их собственность, это они научили. Одну семью научили свинью завести, бес пришел в Гадару, вторую свинью научили, третью, вот это все, 6000 бесов бесноватым, 6000 свиней пасутся. Вот тот грех, который мы творим, мы должны его бояться. Мы должны прямо торопиться, вот исповедоваться как можно быстрее. Почему? Потому что у нас тоже такой бесноватый может завестись. Мы удивляемся, откуда такие преступники берутся злые. Где-то убийцы, насильники, кровожадные. Почему на нас какие-то там шпионы нападают? Теракты у нас устраивают. Почему? Ведь посмотрите, кстати, вот эти люди, которые устраивают теракты, захватывают родильные дома. Вот как их можно назвать, вот этих людей? Это же самые настоящие бесноватые. Это какой воин будет захватывать женщин с маленькими детьми? Или женщин, которые ждут ребенка? Это же какая-то болезнь психическая. Это самое настоящее беснование. Откуда оно у нас берется? Из-за наших свиней. Понимаете, вот мы должны идти, не возмущаться по подъезду, откуда здесь шприцы валяются. Или бычки. А мы говорим, вот, опять я молитвы не перестала читать утренние, бычки появились. Опять уже месяц я не причащалась, все, вот ночью маты идет на весь подъезд. Уже давно не соборовалась, Евангелие запылилось, потому что я не читаю. Отец, тебе ты говорил, каждый день одну главу хотя бы читать. Поэтому ночью и орут все вот эти пьяницы, еще не на русском языке. Это наши бесноватые люди, которые появились благодаря нашим свиньям, которые мы выращиваем, своими грехами. Я лично видел очень много людей, которые страшно болели, к ним привозили священника, а они говорили, а мне не в чем каяться, я прав. Давай, причащай меня. А я всю жизнь только добрые дела делал, а все пытались на мне ездить. И говорю, почему я, вот Бог меня сейчас умерщвляет, я две семьи поднял. Всю жизнь с утра до ночи работал. Я говорю, а в храм в субботу ходить? Что, я лентяй, что ли? Пусть это бабки ходят. Я говорю, что же вот ты сейчас лежишь в таком положении? Что, из-за этого что? И люди обижаются даже, понимаете? Не все, кто болен, далеко не все, покаялись в своих грехах. Умных людей очень много, но покаялись не все. Люди, которые удалили себя от православной веры, они, как правило, уже имеют какие-то серьезные психические отклонения. И целые цивилизации, которые отрицают православие, миллионами тонн едят психотропные, ну как это, гигантское, ну как бы такой психостационар происходит, да, что сейчас по закону в США решили вообще не держать психобольных в стационаре, они не решили их не изолировать от общества, что это нарушение их прав. То есть это такой уже как бы, как психбольница получается какая-то большая. И мы видим даже вот на маленьком уровне, вот человек, допустим, не хочет быть православным категорически, вступает в какую-то секту, и говорят, что вот у него уже ликвор, физиологический состав вот этой жидкости мозга меняется. Вот это да, происходит. Но все-таки мы не должны говорить, что человек, хотя в Священном Писании написано, речей безумен, несть Бог, да, то есть, вот, который вообще категорически отрицает Бога, он уже психобольной человек, уже совершает какие-то совершенно жуткие вещи. А тот, который все-таки признает существование Бога, но не православный, он, может быть, имеет какие-то серьезные отклонения, да, но он может быть умным, его психика может быть продуктивной. Он может быть в состоянии решать очень огромное количество функциональных задач. И то, что, но он может не покаяться, даже если рядом уже смерть. Уже время закончилось, и надо бы примириться с Богом, человек может не покаяться. Почему? В Священном Писании прямо говорится, Христос говорит через отца, который дождал своего сына, когда он с братом разговаривает, со старшим, он говорит, твой брат был мертвым и ожил. Мы все сталкиваемся с такой проблемой, что кто-то из наших любимых, кто-то из наших близких, из родственников, из наших, не хочет идти в храм, не хочет исповедоваться и причащаться. И вот уже все ему объяснили, уже и книги ему, у него каждый раз какие-то новые аргументы. Почему? Мертвый он, мертвый, духовно он мертвый, он уже оторвался. Смерть души – это оторванность души от Бога. Тела всех воскреснут, а душа, если оторвалась, все. И вот когда человек берет и идет в храм и кается в своих грехах, великая радость должна быть у всех православных христиан, у всех до единого. Потому что человек был мертвый и вдруг воскрес. он ожил. А мы с вами переходим к третьей заповеди. Для нас, для русских, она очень важна. Звучит она так. «Не произноси имени Господа, Бога твоего, напрасно, ибо Господь не оставит без наказания того, кто произносит имя Его напрасно». Иоанн Дамаскин в книге «Точное зрение православной веры» в 12 главе пишет: «Так как Господь Бог есть Творец всей Вселенной, причем Творец изнаружи Вселенной, Он находится внаружи, не в составе Вселенной, Господь Бог, несмотря на то, что Он вездесущий, и поэтому Он не может иметь имени, то есть на самом деле имени у Бога не может быть вообще». Почему? Смотрите, когда мы даем имя, я сейчас объясню, почему Иоанн Дамаскин так написал, какому-то существу. Вот Адам, он обрел разум. Господь вдунул в него душу, и он стал не таким, как животное. Он стал человеком, который может понять суть вещей. Если очень умный медведь или очень умная собака, это комплекс удивительных рефлексов, целая цепочка причинно-следственных связей, как компьютер, как ЭВМ, которая может дать какой-то ответ, сделать действие правильно или неправильно. Вы, наверное, наблюдали, заходите, вот собака лает во дворе, да, а вы берете, раз, смело зашли, идете к ней. И она стоит, и это самое, хвостом виляет, и внимательно вдыхает воздух, нюхает вас, да. Она не может понять, вот какое решение сейчас принять. Делали такое, нет? Ну, хотя бы кто-то сначала, вот собака, прежде чем лаять на вас, да, или, допустим, наоборот, ласкаться, она пытается, она прямо сканирует огромное количество запахов, она пытается разобраться вот в тех ферментах, которые вы вырабатываете. Что это за ферменты? Либо это страха, вы готовы убежать от нее. Знаете, собака лает того, кто ее, собака кусает того, кого, кто ее боится. Слышали такое, да? А почему, откуда она знает? Вот как это самое? Она именно чувствует фермент.
Адреналин.
Да. Нет, адреналин это уже как бы наоборот, это, если она почувствует, она может быть будет лаять, шерсть поднимет, начнет увеличиться в размерах, чтобы вас запугать, что она большая, клыки начнет показывать, но может быть не укусит, потому что адреналин это боевой гормон, то есть она понимает, что сейчас человек может вступить в ней схватку, она оценивает, человек же он большой, как зверь, да, он может ее и победить. Поэтому желательно, собаки они очень хитрые, даже такие как бультерьеры, овчарки, я несколько раз видел, что они прятались. Вот в кустах. Хозяин, если не видит, они не так все. А хозяин появился, они выскакивают, я был в засаде, сейчас наконец-то начал нападать. А человек, он смысл видит происходящего. Вот когда Адаму попросили наречь имена животным, да, вот этот вой, да, вот он, как его назвать? Волк, да. Этот знает, где мед искать. Да? Как его назовем?
Медведь.
Сущность его такая. Какую сущность можем понять у Бога? Мы не в состоянии все-таки понять Бога до конца. Вообще, ну, какую-то часть мы можем в себя впустить, как вот трехлитровая банка может вместить в себя 3 литра воды. Океан она не вместит в себя. Как вот, даже если замораживать воду там или прессовать, не получится. Вот, очень сложно это сделать. Так и мы не можем дать точного имени Богу, потому что мы до конца не можем понять. Но какие-то его проявления во Вселенной, допустим, безначальность, бесконечность, благость, которые присущи только той природе, которая находится около Бога. Понимаете, около. Почему? Потому что она находится внутри сотворенной Бога Вселенной. Мы можем наречь этой природе имена какие-то. И вот эти имена, они третьей заповедью объявляются святыми. Почему? Потому что это возможность без каких-то проблем, где бы в какой точке пространства и времени не находился человек, соединиться с Богом и начать молитву. То есть имя – это такая связь, которая может в любой момент нас привести к Спасителю. Я вот часто рассказывал такой пример, очень интересный, да? Про летчика-космонавта, который поступил в отряд, не буду называть его фамилию, он уже умер, дважды герой Советского Союза. И когда он только поступил, были прыжки с парашютом. И когда начали выбрасываться в зоне высадки, вдруг командир группы достал икону Николая Чудотворца и стал давать всем целовать. Когда очередь дошла до него, он отказал, я говорю, коммунист, я такими вещами не занимаюсь. Вот прыгнул, все, парашют раскрылся, все в порядке. А спустя какое-то время он летел на сверхзвуковом истребителе, и вдруг заглох двигатель. Катапульта еще тогда не было. А фонарь уже не открывался, потому что очень большая скорость. Просто от удара воздуха он мог получить несовместимую с жизнью травму. И вот он практически самолет без управления, по курсу тангажу меняет свое направление. Скорость огромная, в любую секунду он может столкнуться с землей, погибнуть. И он тогда вдруг говорит, святой Николай Чудотворец. Знаете, слово святой, он раз, у него связь, прости меня, что это, и разработал двигатель. Ну, как интересно получается. То есть у любого человека на Земле, пока он живет, есть возможность организовать вот, эфир, организовать связь с Богом. И основание для этой связи служит всего лишь навсего имя. И вот сейчас мы должны понять, какое имя оно великая святыня. Нельзя этим баловаться. Если у нас в квартире прямой телефон с Путиным, то мы что скажем детям своим относительно этого аппарата?
Не трогать.
Конечно, ни в коем случае. А тут связь с тем существом, которое этого Путина поставил на должность, придет время, снимет с этой должности. Гораздо выше, чем сам Владимир Владимирович. Мы должны понимать. Поэтому в Израиле имя Бога называлось только во время молитвы, только, причем молитвы соборные в храме Иерусалимском. В повседневности вместо имя Бога, допустим, Элогим, Элоах, да, там, или, допустим, одно из имен Бога, там, Саваоф, вместо этих имен Адонай, евреи просто поднимали палец кверху. То есть вот это была замена, да, что-то. Но это они уже переусердствовали отчасти. Как мы нарушаем эту заповедь? Знаете, допустим, идут три человека, опоздали на урок, и учительница говорит, идет, говорит, святая Троица, прости Господи, да? Это, или, допустим, такие слова, не дай Бог, ты мне завтра 3000 рублей не принесешь, да? Это, вот идет нарушение третьей заповеди. Но самое страшное, что у нас государство особенное, государство русское, русские, вот, смотрите, имя русский, национальность, этнос, это о чем говорит? Рой Джонс выписал паспорт и говорит, теперь я русский. Да, ему говорят, нет, ты россиянин. Да, а почему? А вот смотрите, а если бы Рой Джонс покрестился, стал успеться причащаться и поступил в духовную семинарию, он мог бы сказать, теперь я русский? А почему? Он же христианин, православный. Вот понимаете, смотрите, другие национальности. Немец, эстонец, украинец, латыш, американец, да? А здесь русский. Почему? Православный христианин, который разговаривает на русском языке. Понимаете? Вот изначально. У нас сейчас мы даже не можем понять, кто такие русские. То есть вот есть что, вот такое мнение, что было... Это не славяне. И славяне, что это было отдельное такое племя, Ругов, которые из Иликии пришло, да, королева Ругов называли Ольгой, и что вот эти Руги можно, ну, как это племя, назвать и русы. Ну, и там те, кто жил возле реки Рос, да, отсюда пришло название Россия. Мы не знаем, точно нельзя определить. Почему? Потому что вообще мы узнали о русских людях, о Киевской Руси откуда? «Повесть временных лет» – единственный артефакт, который был написан в 1113 году кем? Дьяконом, православным дьяконом, иеродьяконом Нестором. Понимаете? То есть источник, из которого мы можем почерпнуть информацию о русских людях, причем в этой книге, она идет откуда? С момента потопа, вот как вот мы Библию сейчас изучаем, от потопа. И потом рассказывается Сим, Хам, Яфет, откуда взялась русская земля, это уже источник внутрицерковный. То есть действительно, русская церковь, да, именно, это купель, откуда вот после крещения появился русский народ. А до этого были древляне, поляне, кривичи, действительно, руги были, я не спорю с этим. А русские именно здесь появились, во время крещения. Это очень важный момент. И почему я говорю, что русский народ особенный? Вот посмотрите, какая огромная у нас земля. Все же хотят ее забрать, и никак не получается. Вот сколько уже не пробовали, вот Гитлер, ну, вроде все рассчитал, даже он же выбрал время нападения. Почему было выбрано 20? Он хотел 15 мая, а потом перешел на 22 июня. Почему? Самая короткая ночь, самый длинный день. Чтобы максимально быстро вот эти танковые клинья вклинились и уничтожили их по Красной армии, чтобы некому было сопротивляться. Понимаете, вот эта немецкая точность, спонтанность, вот все, и все же почти что получилось. Там 800 самолетов в первый день войны уничтожили. Представляете, тогда не было высокоточных боеприпасов, разлет бомбы было плюс-минус 400 метров. Как это так получилось? Невероятно. Мало того, что они все рассчитали, им еще везло невероятно. Прямо все один в один. Еще арестовали такое количество офицеров, да, звена именно, командир полка, командир бригады, и они оборонительный бой могли вести, а наступательный не могли. Не было. А тут три клина, их окружи, и все, что потом под Сталинградом сделали. И наступление остается. Они не могут перейти от обороны к наступлению. Не хватает опыта. Просто вот этот менеджер, как слабые, низшего звена, их поставили на старшего, они не могут это сделать. Орать там могут, кричать, там все построить, равнять, смирно, в пор лежа принять, а вести наступление не могут. Там опыт надо, просто знания элементарные. И все равно ничего не получилось. Посмотрите как. Дальше. Где больше всего святых людей? Вот День святых земли русской высяши. И то там часами идет это литье. Самое долгое литье – это в нашей церкви, в День всех святых земли русской высяши, потому что огромное количество русских святых. Но и дьявол особенно сильно действует на нас. У нас, к сожалению, есть специальный язык для нарушения третьей заповеди. Научное его название, кто не знает, запишите. Абсцентная лексика. Вот эта лексика есть не во всех народах и не во всех языках, к сожалению. Матерный язык, мы его называем в простонародье. А почему матерный? Хулится Матерь Божья. Понимаете, дорогие братья и сестры? Это ужас какой-то. Мы когда обет трезвости будем брать, в этом обете трезвости будет написано: нельзя ни пить, ни курить, никому не давать ни сигареты, ни водку. И дальше. Нельзя будет произносить гнилых, хульных, матерных слов. В этом тоже надо воздержаться. Почему? Потому что... Вот это хороший вопрос, Татьяна Алексеевна. Я предлагаю... Вот я взял обет трезвости на 40 лет. Пожалуйста. Ну, давайте начнем с малого. Я очень хочу, чтобы таких людей, которые бы вот ходили в храм и не пили бы и не курили, было бы как можно больше. Я очень этого хочу, но я ни на чем, еще раз повторяю, не настаиваю. Пусть это будет от души, от сердца, от свободной воли человека.
Уважаемые братья и сестры, сегодня в рубрике «Беседы о вечном» руководитель миссионерского отдела Свято-Симеоновского кафедрального собора города Челябинска священник Дмитрий Киряков продолжил беседу о заповедях Божьих.